фокус на себя сместить, а не на больного ребенка, которого ты приносишь в жертву.
Всем привет! С вами подкаст «Со дна постучали» и это финальный выпуск 2020 года. Впереди праздники, а после них мы вновь будем рассказывать истории про тех, кто отчаивался, терял надежду, винил себя и обстоятельства, но в итоге находил силы принять ситуацию и жить полноценно.
Ведь наш проект про людей, которые оказались в непростых ситуациях, прошли операции, узнали о серьезных болезнях, услышали страшные диагнозы, лишились имущества или даже родины, но научились с этим жить.
Меня зовут Лола Сайтметова, я учусь на психолога и хочу понять, что помогает людям не опустить руки, не сдаться и найти силы бороться.
А я Наташа Ямницкая, живу с хроническим заболеванием, прошла стадии от отрицания до принятия и мечтаю, чтобы люди, столкнувшиеся с бедой, не чувствовали себя одинокими.
Нас свела когда-то журналистика, мы вместе работали в крупном информационном агентстве, а потом решили вместе делать подкаст.
Героиня нашего выпуска сегодня Софья Одищева, мама ребенка с ДЦП, детским церебральным параличом. Так называют целую группу нарушений, при которых человеку сложно контролировать движение и удерживать позу. Это происходит из-за повреждения мозга, которое никуда не может исчезнуть, но вместе с тем и не прогрессирует. Как правило, церебральный паралич возникает не по одной, а сразу по нескольким причинам. Многие дети с церебральным параличом – это дети, родившиеся раньше 36 недель, и весившие меньше 2,5 килограммов.
На 7-м месяце беременности двойней у Софьи начались осложнения, и ей пришлось делать экстренное кесарево сечение. С одним из родившихся мальчиков все было в порядке, у второго нашли изменения в мозге. Врачи заподозрили ДЦП, но точный диагноз поставили ближе к году. Как Софье и ее мужу удалось справиться с ситуацией, сохранить семью и не потерять вкус к жизни, она рассказала в нашем выпуске.
Первый вопрос. Скажи, когда стало понятно, что вы станете родителями особого ребенка?
Ну, стало понятно, когда я родила. Я родила раньше срока. И врач сказала, что у одного мальчика могут быть проблемы. Вот. Ну, буквально через неделю после родов. До этого никто не знал ни сном, ни духом, что что-то может пойти не так.
То есть вы ждали двоих детей?
Да, мы ждали двойню, и получилось двойня. Только один получился с одним все в порядке, а со вторым вот оказалось, что не в порядке.
А врачи, когда ты была беременная, предупреждали тебя, что что-то может пойти не так, что там, что с одним ребенком что-то там сложнее, чем со вторым?
Это... Ну, я на самом деле вообще была в полном каком-то бессознательном состоянии все это время, да, вот время беременности, потому что я не понимала, что двойня – это серьезнее, чем просто одного ребенка выносить. И я на сохранении лежала несколько раз. Ну, то есть говорили, что да, это возможно, но я думала, что это все мимо нас пронесется, что нас это не коснется никогда. Вот кого угодно в мире, но не нас. Вот, поэтому... И все вот это вот произошло самое ужасное, когда уже они появились на свет. Когда нам сказали, что да, вот вам может прилететь.
А на каком сроке у тебя начались роды?
7 месяцев. Я пришла на сохранение, наконец-то. У меня был гистоз на позднем сроке, то есть у меня отекали руки, ноги, я ходила к доктору.
Гистоз или поздний токсикоз – это осложнение беременности, которое развивается во втором и третьем триместрах. Заподозрить его развитие на ранних этапах можно по образованию отеков и повышению давления. В отличие от раннего токсикоза, поздний несет серьезную угрозу жизни матери и ребенка. Он является одной из причин перинатальной заболеваемости и материнской смертности.
Доктор как-то меня смотрела, но она говорила, ложитесь на сохранение. Я почему-то не ложилась. То есть у меня были какие-то более важные дела, я не ложилась. И когда уже все-таки решила лечь, то есть было 7 месяцев, я пришла в больницу. И когда меня врач дежурная увидела, она была в ужасе, потому что у меня уже был отек вообще всего, что можно было. Да. И она спросила, она позвала там бригаду студентов, потому что я рожала все Сеченовки на Иланского. И все прибежали и ужаснулись, да, и не спросили, когда вас смотрел гинеколог последний раз, да, ну как так можно было довести. Ну и все, у меня в этот же день буквально начался кризис, и меня прокесарили, да, вот. То есть я пришла ложиться на сохранение, и тут же так сказать, и появились мальчики. И через неделю, через какое-то время стало понятно, что с одним мальчиком все более-менее, слава богу, а вот у другого есть изменения в мозгу. И...
Как воспринимается эта новость? Как ты вспоминаешь тот период? Как вы с мужем это обсуждали?
Ну, я лежала с ними в больнице, в роддоме. Они были в кювезах. Мы все были какие-то, все были в шоке постоянном, да, то есть в каком-то стрессе, да, я звонила своим подружкам, меня поддерживали, все говорили, что тебе это не коснется, да все проходит, то есть я старалась как-то каким-то образом себя подбадривать, но, конечно, вот этот опыт, когда я захожу в палату, мы с мужем заходим в палату к этим детям, они лежат, один, который маленький, вот который Леша, с которым все в порядке, слава богу, он такой был очень живой, и активный, и в животе даже был активный уже. То есть он пинался там, что-то у него постоянно жизнь кипела. И его привязывали, ему руки привязывали памперсы, чтобы он трубки не вырывал, потому что он был очень такой бойкий. А вот второй Саша, да, к которому прилетело, он очень был спокойный, очень красивый, такой король. То есть он был покрупнее. И вот мы зашли, и врач нам сказала, что вот у Саши может быть ДЦП. И я помню, что у меня, конечно, подкосились ноги, и вот эти вот, знаете, красивые метафоры, когда говорят, земля ушла из-под ног, да, там потемнело в глазах, то есть реально я это вот впервые в жизни пережила на своем опыте, я знаю, что это такое на телесном уровне. У мужа то же самое было, но он был уже более-менее подготовлен, потому что ему больше рассказывали. Он приходил каждый день, Слава, да? Приходил каждый день, и ему врач рассказывала, что происходит, какие анализы, там, все-все-все-все-все. А я лежала, значит, там, каким-то образом пыталась сохранить молоко. Вот, поэтому он меня поддерживал, и врач тоже была хорошая, тоже нас поддерживала, говорила, не считайте плохое, там, ну, что все как-то, все будет так, как будет. Ну, то есть период был, конечно, непростой.
А близкие, когда узнали, ну, там, родственники ваши, они как восприняли новость?
У нас была здесь, в Москве, бабушка, Славина мама, и она, конечно, тоже нас поддерживала, и, ну, она вообще такой человек, который всегда с тобой, да, то есть что бы ни случалось, как бы, какие бы отношения между нами не были, да, там, со Славой что-то, как, ну, как бы она за семью, и она, в общем, с нами, да, она наша помощница, она о нас заботится, защитница наша, и вот наше все. Вот, ну, мои родители в Челябинске нормально, ну, как бы, давай, все, будем, там, помогать, все будет хорошо, то есть не было такого, что сдавай, там, в детдом, или зачем ты это сделала, наверное, у нас какие-то другие ценности в семье, поэтому я не помню, чтобы хоть кто-то что-то мне сказал такое, чтобы меня это расстроило еще больше, выбило из колеи.
Скажи, а когда ты оказалась дома с мальчиками, что было самым тяжелым?
Неизвестность, непонятность, будет, не будет, что они такие хорошенькие, такие одинаковые, да, и ты не понимаешь вообще, что с ними делать, во-первых, во-вторых, ну, недосып, это естественно, независимо от того, особенный ребенок или нет, тем более двойня, да, когда один просыпается, второй засыпает, и потом третья просыпается и там и прибегает еще что, кто-то. Ну, в общем, недосып, усталость, неизвестность. Потом мы поехали в Морозовскую больницу, нас положили планово. Я была уже настолько худой, что не верили, что я родила там, месяц назад буквально. То есть я весила 56 килограмм при росте 179. То есть я была вообще доходяга. Причем у меня было немножко молока. Там я пыталась что-то сцеживать и кормить этих детей. Что-то дать им и там из себя еще соскрести. Но самое тяжелое — неизвестность и непонимание. Как бы. И вот знаете, девочки, сейчас я уже понимаю, что вот это безоговорочное доверие врачам. То есть сейчас, конечно, этого нет уже, да, когда врачи говорят, что там или будет хорошо, или будет плохо, и ты доверяешь на 100%, а в итоге они все говорят по-разному, и ты такой вообще в полной прострации. Вот.
А когда более-менее стало понятно, что делать, как помочь, как его простить, когда это стало понятно?
Ну, стало понятно ближе к году. Да, когда мы уже прошли Морозовскую больницу, когда я уже научилась смотреть на врачей просто как на людей, которые вообще не то, что не все знают, а некоторые вообще ничего не знают. Да. Я помню, что одна врач была у нас в Морозовской клинике, кстати, которая значит, пришла, принесла анализы Сашины, а я уже к тому времени, ну, такая уже была немножко посильней, да, я уже чувствовала, что даже если будет все плохо, я все равно как-то справлюсь, там, я начиталась хороших историй, и она мне рассказывает, будет все плохо. Я на нее смотрю и такая, ну, в смысле все плохо? Она такая, вот, вам будет очень тяжело, вам будет очень тяжело. Вот с такими анализами, вот с таким вот там нейросонографией будет очень тяжело.
Нейросонография или УЗИ головного мозга – это метод обследования головного мозга, который применяют для ранней диагностики патологических изменений нервной системы у младенцев, которые могли возникнуть в результате неблагоприятного течения беременности и родов. Исследование важно проводить у совсем маленьких детей, пока не заросли роднички.
Я говорю, наверное, можно что-то сделать, да, там, ну, какие-то есть истории выздоровления. И, ну, в общем, и все, она так ушла, я потом звоню подружке. Она говорит, слушай, ну это все начнется не сразу, во-первых, да, вот это очень тяжело не сразу начнется, и ты не знаешь, как, насколько тяжело. Ну и как-то вот так вот мы вырулили, а потом была 17-я больница, 18-я вернее, и там уже я уже и послушала других детей, послушала других мамочек, и уже мне было так вот немножко пофиг, то есть я еще страдала, начала искать других специалистов, и в итоге мы попали к чешке. Сюда приезжала терапистка, чешская женщина такая прекрасная совершенно. Она увидела Сашу, ему было 11 месяцев, сказала, а что вы, у вас ДЦП, вам надо было вообще с самого рождения фигачить, а вы сидели. А мы сидели, ждали, что там нам массажи помогут или случится чудо. Ну, то есть, ну и с этого момента мы поняли, что все в наших руках и начали уже прицельно заниматься с ней. Да, и по крайней мере появилась ясность и понимание, что вот так.
Скажи, у тебя было вот за это время, пока ты смотрела на то, что говорят врачи, общалась там с другими мамами, мысль, почему я, почему это случилось с вами, и как ты выруливала из этого?
Ну, конечно, я же была на невысокой степени осознанности. И такие вопросы, почему это со мной случилось, и кто виноват, и почему это не моя жизнь, и вообще, это, конечно, было все. И это было у меня, наверное, года 3, пока я не занялась собой. Самое первое вот такое яркое впечатление, как мне удалось вырулить из этого, да, это когда мы поехали в Челябинск к одному сумасшедшему дядьке йогу, он йог и целитель, ну, знаете, такие бывают, пранаед, да, там, ну, то есть полный набор там, он маленького роста, ну, мне по пояс, очень сильный весь там, ну, короче, просто невозможно описать словами, да, такой.
Мастер йода,
да, и вот он лечил Сашу, там, посадил нас на веганство, какие-то там чистил нас, там, что-то с китайскими какими-то штуками. Ну, то есть, ну, там, полное безумие. И я в таком доверии, потому что я уже обычных врачей всех перепробовала, мы пошли уже по необычным. И он мне в какой-то момент сказал, что это вообще не, ну, это выбор его души, выбор Сашиной души. Зачем ты пытаешься это понять, да, зачем ты пытаешься взять на себя вину, а вдруг это его выбор? Вот сюда прийти, вот прожить вот именно вот такую жизнь. Да, вот именно так, да. И выбор твоей души – служить вот этому, да. Но я на тот момент была, видимо, в каком-то эзотерическом таком состоянии духа, что мне это помогло, и я поняла, что, ну да, наверное, не все суждено понять, да, и если это мне прилетело, то это значит по какой-то причине. Я не буду сейчас говорить про кармические долги, там, про все такое. Это, мы вообще этого не знаем. Но верить в то, что это не просто так, да, это помогает. То есть мне тогда помогло. Ну, а потом я начала уже заниматься собой, читать другую литературу, там, ну, всякое такое. И на эту тему вообще расслабилась. То есть у меня сейчас бывают такие вопросы, да, почему вот у кого-то хорошо, а у нас нет. И потом я понимаю, что это просто перед, например, перед месячными у меня такие бывают загоны, да, и потом все проходит. Или что-то там подустало, да, надо другими вещами заняться. То есть я понимаю, что это просто игры мои, попытки каким-то образом снять с себя ответственность, снять там свою, ну, как сказать-то? Ну, снять с себя понимание того, что вот я это все понимаю по-другому и притвориться жертвой обстоятельств, поиграть в это.
А с мужем у вас были какие-то сложности с принятием такого этапа жизни?
Ну, сейчас я уже не помню. У нас бывало иногда, когда я находила очередного какого-то безумца, который, например, лечит на расстоянии там, за 5000, да, и, например, с помощью чтения мыслей лечит ДЦП. И верила, и... А муж тогда, только муж зарабатывал. Сейчас тоже в основном, конечно, он нас, короче, содержит, но, по крайней мере, я хотя бы иногда что-то, как-то у меня получается каким-то образом себя обеспечивать хоть чуть-чуть. Вот. А тогда все это было на нем, я занималась только детьми, и было вот это нелегко доказать целесообразность трат таких больших денег на чтение мыслей другого человека, который вот, вот он меня в этом плане, Слава, всегда старался немножко заземлить и задавал какие-то неприятные вопросы, да, там я психовала какое-то время, а потом понимала, что он прав, да, и он прежде всего заботится о том, чтобы там, никто мне не вынес мозг очередными какими-то шарлатанскими историями, да, вот, вот, вот в этом в основном была такая, было непросто, а вообще принятие такого ребенка, вот мы недавно с ним как раз на эту тему разговаривали, да, что, для нас это жизнь, такой ребенок достался. Ну, и нам, слава богу, очень повезло, девочки, на самом деле, тьфу-тьфу-тьфу, и слава богу, я прямо счастлива и рада, что Саша, он очень радостный, и он все понимает, и он смеется и радуется, да, то есть он красивый, и как бы на него приятно посмотреть. И когда ты приходишь домой, то дети могут сидеть в гаджетах, а Саша смеется, хохочет, радуется, и это, ну, прямо доставляет нам удовольствие, поэтому Саша нам в этом плане тоже помогает. То есть у него в любой непонятной ситуации улыбайся. Я очень рассчитываю, что так и будет дальше, потому что вот именно этот его характер, вот такой счастливый, да, пока что, он помогает нам принимать. Ну и на самом деле здесь, знаете, девочки, если честно говорить, есть еще наша доля превосходства. Потому что мы такие иногда смотрим на людей, которые жалуются там, которые жалуются, ах, там, куда бы мне пойти сегодня вечером? Да, там, я живу одна, и куда бы мне, чем бы мне заняться? Мы такие, вот тоже мне проблема. Вот было бы у нее там трое детей или там, вот Саша был бы. Да, и мы в это тоже играем. Да, как бы, что мы такие. Так что с принятием все нормально. Мы еще и вторичные выгоды от этого периодически анализируем.
Есть ощущение, что это вас сплотило как будто как команду?
Наверное. Ну, может, и сплотило, но я думаю, что если бы этого не было, то мы бы тоже не развалились.
А когда перестала ты верить шарлатанам, не знаю, перестала искать людей, которые читают мысли?
Я до сих пор верю. Я просто стараюсь как-то на это заработать сама, чтобы не травмировать никого. Вот. Ну, мне очень нравится. Я поняла, что вот, мне это прикольно в это играть. Всякие там радикальные прощения, какие-нибудь энергопрактики. Когда я от этого ухожу, когда я начинаю только мыслить рационально.
И практично.
Да, рационально, практично. Мне становится скучно, я как будто лишаюсь чего-то прикольного. Поэтому я периодически меняю людей, смотрю, там, на ком-то подписано, с кем-то знакомлюсь. Мне это нравится, я в этом вижу какой-то ресурс для себя, но это не значит, что я должна доказывать Славе, что вот это прямо круто, и он тоже должен это делать. Это мое дело, да, главное, что все в порядке, я его люблю, у нас все хорошо в семье, слава богу. Как бы я прислушиваюсь к нему, да, то есть мне прикольно. Я верю, но я верю уже и просто в ЛФК, в обычных ЛФКшников.
Слушай, ты писала в блоге, что основная нагрузка ложится именно на плечи мамы. Каково это быть особенной мамой?
Ты знаешь, не всегда ложится на плечи мамы. Во-первых, мы не знаем, что там на папиных плечах лежит. На папиных плечах лежит все остальное. Вся. И мама – это та самая, да, на чьих плечах лежит все. И, ну, то есть на моих плечах лежат дети, а на его плечах лежу я и с детьми. Так что непонятно еще, кому приходится. В основном, да, как-то в нашей парадигме ценностей в основном на матерях это лежит. Но есть отцы, которые заботятся больше об этих детях. То у нас есть, мы ходим в ЦЛП, это Центр лечебной педагогики, и там ходит папаша один с мальчиком со своим. То есть он с ним куда-то ездит отдыхать, на реабилитации, еще куда-то. То есть мама работает, он работает еще, но в основном он этим занимается. Есть такие отцы. Но у нас Слава прекрасно с Сашей справляется. Он кормит его лучше, чем я, потому что я, например, кормлю его на руках. Меня заморачивает там, его усаживать в кресло, вот это все. Я сажу его к себе на руки, и мы и по-быстрому мы едим. Да. Слава, он все по-правильному. То есть его научили один раз. Вот он сели, там, руки туда поставили. Вот это все. То есть я, когда уезжаю, например, я иногда могу уехать на день, на два. Да, я прекрасно знаю, что они справятся, и позанимается он с ним, и со всеми детьми справится. То есть в нашей семье просто он работает больше, да, и он основной добытчик, поэтому я его особо-то и не гружу, и не напрягаю этим.
А вот ЛФК и все эти, много же на реабилитацию времени нужно. Кто вам помогает, или как-то вы уже выстроили график?
Как-то сейчас с пандемией никто нам не помогает. Мы никого не зовем. Обычно, когда, например, мы со Сашей уезжаем куда-нибудь на реабилитацию, то приезжает мама Славы и находится с детьми, да, и помогает. Вот. А сейчас, поскольку такая ситуация, она в Челябинске находится, мы ее не зовем, но и мы никуда не ездим. То есть мы пока отказались от всех реабилитаций выездных. У нас есть женщина, которая к нам приходит периодически и показывает, что надо делать. Она меня научила, и Слава научила, и мы делаем дома. То есть это час в день, например, час занятий. Сейчас Саша болеет, и я на самом деле даже не знаю, радоваться или грустить, потому что когда он болеет, заниматься с ним не надо. И это хорошо, потому что Саша не любит заниматься. Вот. Ну, плюс у нас есть садик Елизаветинский. Это просто тоже прекрасная история. Там на целый день ребенка забирают, и ты свободна, да, замечательный воспитатель. И плюс есть ЦЛП, там тоже занимаются, то есть я привожу, и у меня у самой 2 часа, когда я могу поработать, потупить, там, куда-то сходить, попить кофе каким-то образом. Вот так. Ну, то есть я не чувствую напрягов особых по этому поводу.
Скажи, а ты сталкивалась с негативным отношением окружающих, с какими-то репликами, замечаниями? Если да, то где?
Ну, в основном это дети, конечно, делают, которые не понимают, которые не сталкивались раньше с такими детьми, да, которые там, ой, а что с мальчиком, да, и мне пофиг. Ну, то есть я говорю, мальчик болеет, например, или вот такой мальчик особенный, да, особенно если я в нормальном состоянии, в ресурсе, я могу пошутить, да, могу там как-то подколоть, могу сказать, Саша, ну-ка улыбнись, там Саша улыбается, еще что-то. Если в плохом состоянии, я просто ухожу или могу огрызнуться, да. Часто бывает такое, что женщины в основном подходят предложить помощь, типа там вот какого-то посоветовать очередного читателя мыслей или батюшку, там, или там за грехи что-нибудь, вот что-то такое сказать. Такие тоже бывают, да. Это тут зависит от моего состояния. Если я в ресурсе, то я говорю да, спасибо, всего доброго, до свидания. Если нет, могу огрызнуться, сказать идите лесом, да. Но я уверена в том, что здесь очень много зависит от состояния матери. Да? То есть если мать считает, что таким детям относятся плохо, жизнь несправедлива, да? Другие дети злые. Ну, то есть если у матери есть набор убеждений, что все плохо, мир дерьмо, дети злые, ей не повезло, ну вот это все, да, вот это вот есть, то она так и будет жить, защищая ребенка постоянно в напряге, постоянно с кортизольчиком, да, там, с адреналинчиком. То есть у меня есть такая просто одна девочка знакомая, она была у меня на марафоне, и она не писала ничего в чат, а потом писала мне лично вот эти вот всякие вот свои постулаты, что все дуры, как это можно вообще слушать, да я там за своего ребенка, да все то. Ну, то есть это тоже такой образ жизни. И вот И на нее постоянно нападают, вот самое удивительное, да, то есть куда она не выйдет, там сразу косые взгляды, и она ходит и отслеживает, кто там посмотрел, тут же готова укусить, там, я говорю, ну ты носи биту еще на всякий случай, чтобы сразу, да. Ну и так ничего, под конец как бы она подрасслабилась, конечно, но я не знаю, ну то есть зависит от матери, то есть если мать уверена в том, что мир жесток, и все плохо, и никто не будет любить ребенка, и там, и так далее, то это так и будет происходить. То есть мир будет доказывать это. Если я уверена, что Саша прекрасный, его все любят, и там стоит только ему поулыбаться, и все его любят. Даже если это не так, то мне пофиг, потому что я выбираю из окружающего мира доказательства своей веры в то, что вот это так. Да, там, ловлю улыбки, когда на него смотрят, верю, что мне всегда помогут, да, там мы идем в метро куда-то, я знаю, что всегда найдутся или мужчины, или женщины, которые подойдут, возьмут коляску, все это сделают, там, поулыбаются, ну, кто-то жалостно посмотрит, это уже не важно, мы же не знаем, что там у него человека в голове, кто-то посоветует что-то. Самое, знаете, самый прикол был, когда мы с Сашей ходили в баню, тоже по совету нашего вот этого йога сумасшедшего, он нам сказал, что нужно ходить в баню, Сашу доводить, значит, до красных пятен в парилке. И мы ходили в женское отделение, Саша было лет, наверное, 4-5, и вот мы голые все, Саша голый на мне, мы ходим в эту баню, все эти женщины, значит, распаренные, с грудями, со всеми вот делами, в панамках. Все там, ой, наш пупсик пришел, ой, наш такой. И все равно все подходят советовать всяких специалистов. И вот мы стоим голышом, и, вот это, и мы обсуждаем это, и кто-то мне трет спину уже. Я думаю, боже мой, ну просто это такой прекрасный опыт. Поэтому я считаю, что зависит от внутреннего настроя человека. Хотя может быть и по-другому у кого-то.
А вот реабилитация, вы уже видите какие-то, не знаю, изменения в его, так сказать, прогресс какой-то? Вот эти вещи там уже ясны, видны вам?
Тут вообще ничего нельзя сказать. Иногда бывает, что вообще ничего не видно. После какой-то реабилитации ты 3 недели, например, где-то побыла, ничего нет. А иногда ты вообще ничего не делаешь месяц, и вдруг человек, например, руку заводит в рот себе и сидит с этой рукой. Ты такой, что вообще это было? То есть тут нет никаких прогрессов, нет никакого не прогрессов, а нет никаких как бы гарантий. Но здесь важно, чтобы специалист, который занимается Сашей, да, который ведет его для меня, например, да, для мужа, чтобы верил в ребенка, да, чтобы не плакал над ним слезами горючими, потому что и такие тоже есть, после которых ты выходишь и думаешь, боже мой, как же все плохо, надо срочно ставить ботокс, надо срочно резать ребенка, там, колоть ему картексин в глаза, да, чтобы лишь бы что-то там изменить.
Ботокс, ботулотоксин, это нейротоксин. Этот препарат нарушает передачу импульса от нервного окончания к мышце, тем самым расслабляя ее. Препараты на основе этого вещества используются не только в косметологии, но и для решения широкого круга медицинских задач. Например, на основе ботулотоксина существуют препараты для лечения мышечных спазмов, которые позволяют не просто снизить мышечный тонус и увеличить объем активных движений, но и замедлить, а в некоторых случаях и предотвратить, формирование стойких суставно-мышечных контрактур и вывихов.
Картексин – это ноотроп. Ноотропные препараты – это средства, которые активируют обмен веществ в нервных клетках и улучшают мыслительные процессы. Никто пока не знает, как они работают. Исследований, которые бы соответствовали принципам доказательной медицины, по ноотропам нет.
Потому что, ну, реально врачи, которые настроены, что надо родителя запугать, сказать, что родитель недотыкомка, ничего вы не знаете, а что вы ребенка запустили? Вот такие вот есть врачи. И даже лично вот у нас есть знакомые врачи, не буду называть имена, и не только я так думаю про них, меня уже на эти консилиумы не зовут, потому что знают, что я начинаю жаром, короче, дышать и готовить биту, чтобы врезать. Вот, и мне говорят, вы просто, Саша, оставьте нам, типа там, и потом приходите через 2 часа. Я говорю, хорошо. Потом оказалось, что еще и мамочки, которые вынуждены на эти консилиумы ходить, они ненавидят этих врачей вот именно за это, да, что за нагнетание. Ну, как это происходит, девочки? Например, вот консилиум, куча народу в огромной комнате с высокими потолками, кладут ребенка посередине. Ребенок весь сразу входит в спастику, зажимается, потому что он понять не может вообще, кто эти люди, которые с грустными глазами на него смотрят, и все, и выносится, значит, вердикт, что у ребенка спастика, нужно срочно то, срочно, а что вы там его не докармливаете, а что вы не то 5-10. И мы послушали и пошли дальше. Да. Сейчас у нас реабилитолог, женщина очень дорогая, дороже, чем мои все эти эзотерические сумасшедшие дядьки, но она верит. Она говорит, что каждого можно поставить. Да. Ваш пойдет, ваш там то, занимайтесь. И она так, ну, как бы вдохновляет с хлыстом, кнутом. Давайте делать, давайте то, давайте. А что вы тут, а что он у вас сидит? Встал, пошел. Да. И мы знаем реальные примеры, когда дети как бы начинают развиваться, идти вперед. И поэтому стараемся делать максимум, что можем. Вот. И знаю точно, что у нее дети встают, потому что не только она с ними занимается, но она еще и верит в них на 100%. То есть у нее вот эта непоколебимая уверенность в том, что ничего страшного не происходит, а надо просто попу подкачать, да, как бы там, то научить, да, там, это научить, то все нормально. И это очень вдохновляет.
У меня вопрос. Помнишь, был такой фильм с Иваном Охлобыстиным, «Временные трудности» назывался, про отца, у которого мальчик с ДЦП, и то, как он к нему жестоко относится. Я помню, дискуссию общественную, когда люди говорили, что это какой-то очень однобокий взгляд на этот вопрос, и что, в принципе, нельзя так относиться к ребенку, и ты не имеешь права быть жестким, потому что человек и так болеет. Но при этом я помню, что у меня где-то в Фейсбуке мама особого ребенка написала как-то, что, как ни странно, это довольно близко к реальности. В том смысле, что если бы я не настаивала, чтобы мой ребенок через «не хочу», через боль там вставал, делал какие-то упражнения и делал это регулярно, ничего бы у нас не получилось. Мне интересно твое отношение, то есть вот ты как предпочитаешь, чтобы ты относишься к тем мамам, которые считают, что там, если нам врач говорит, что мы сможем, то мы этого достигнем любыми результатами, или тебе важнее, там, не знаю, спокойствие собственного ребенка. Вот он, что он улыбается и счастливый, вот, в общем, этого нам и достаточно. А если он через слезы только может делать какие-то движения, то мы этого делать не будем.
Нет, я так не думаю. Я же была на Войте 3 года. Войта, знаете, что это такое? Войтотерапия. Ну, это капец. Это капец для детей.
Войтотерапия – метод альтернативной медицины, разработанный в 20 веке чешским неврологом профессором Вацлавом Войтой. Представляет собой физиотерапевтический метод лечения младенцев, детей и взрослых с патологиями моторных функций, вызванных нарушениями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. У метода Войта, как и у других физиотерапевтических методов лечения неврологических нарушений, отсутствует доказательство эффективности.
Мамы, которые занимались войтотерапией, знают, что это такое. Это 3-4 раза в день, по 20 минут ты делаешь определенные укладки с ребенком. Ребенок ненавидит это все, он рыдает, и ты в течение вот нескольких лет этим занимаешься, и у тебя вырабатывается такой иммунитет уже, да, плачет ребенок или нет. Потом происходит, ну, я свой опыт только, да, рассказываю, и опыт своих мамочек, знакомых. Происходит как такое переоценка, наверное, ценностей, когда ребенок становится более осознанным, и ты уже не хочешь через силу, да, как бы все это делать. И в какой-то момент ты начинаешь выбирать реабилитацию, когда не через силу, мягкую, например, Фельденкрайс там, или АБМ, или еще что-нибудь, ну, какие-нибудь такие штуки, когда очень мягкое воздействие на ребенка.
Метод Фельденкрайза – двигательная гимнастика, разработанная физиком, инженером и математиком Моше Фельденкрайзом. В 1940-х годах он получил серьезную травму коленей. Врачи давали неутешительные прогнозы по поводу их восстановления. Тогда он придумал свой метод двигательной терапии, с помощью которой, по сути, заново научился ходить. Цель метода – научить тело двигаться более правильно и создать новые нейронные связи, закрепляющие эти новые способы движения.
АБМ-терапия – методика, разработанная израильским психологом и физиотерапевтом Анат Баниэль, ученицей Моше Фельденкрайза. Эффект АБМ-терапии достигается через осознание себя в процессе работы над движением. Во многих случаях АБМ работает как телесно-ориентированная психотерапия, помогая справиться со стрессом, хронической усталостью и приступами паники.
Что касается нас, у меня был период, когда я прямо думала этим летом или весной, с весны начала думать, куда нам идти дальше, потому что Войту мы прошли и закончили, и у нас как бы особо результатов нет. Ну, есть такие неявные, да, и потом у нас ЦЛП, потом мы вообще какое-то время ничего не делали, да, ездили просто по реабилитациям. И я думала, мне пойти учиться куда-то на Фельденкрайз. Фельденкрайз практики – это очень мягкое воздействие. Но дорогое обучение. Один модуль стоит 400 тысяч. Да. Либо водить ребенка на терапию каждый день. Там сеанс стоит, например, 5 тысяч в час. Не наездишься, в общем. Либо самой, но это очень все медленно и печально, и, ну, невозможно вообще для меня с моим вообще огнем внутренним. То есть ненавижу, ну, честно вам скажу, вот эти все медленные движения. А Фельденкрайз — это самое главное, что все должно быть очень медленно и поступательно. Вот. Но и главное — по желанию ребенка, да. То есть прежде чем что-то сделать, ты говоришь, там, можно ли, да, можно ли. То есть и вот это, либо вот этим начать заниматься плотно, потому что я видела результаты. И знаю лично девочку, у которой крутые результаты с мальчиком, она занимается только этим. И либо пойти вот по пути ЛФК обычного и пойти вот к этой женщине, которая верит в детей, но которая тупо ты 1.5 часа в день занимаешься. Ну и в итоге так получилось, что она смогла к нам приехать, вдохновила нас, все показала. И это ближе нам оказалось. И он же не всегда плачет, например. И иногда можно его развлечь. И мы стараемся так делать, чтобы он занимался без слез. Но я, знаете как, оставляю этот вопрос на усмотрение каждой мамочки и каждого папочки, который этим занимается. Кому-то нормально со слезами, но так, чтобы в 16 лет ребенок встал и пошел и сказал своими словами, открыл свой рот и сказал своим языком, что «ах вы, козлы, меня все детство испортили». Зато он ушел от них своими ногами, да. И это нормально. Либо наоборот, когда ничего с ребенком не делают, его целуют в попу, а потом он 16 лет тебе пишет, какого хрена ты там не заставляла меня, да, ничего делать. Да, надо было заставить, да, и тут и не пригодятся аргументы, что ну ты же не хотел, да, как бы, ну, то есть, вот, поэтому мы за то, чтобы все-таки делать максимум из того, что мы можем, невзирая на его сиюминутные желания и на его сиюминутные какие-то там капризы. Но болеет? Болеет, ладно. Хорошо, поболели. Если не болеет, то нет. Ну, а что касается фильма, я его не смотрела и смотреть не хочу, конечно. Хотя мне очень нравится, на самом деле, Риналь Мухаметов, который там играет роль как раз этого мальчика. Он, это актер Гоголь-центра. И я его знаю прекрасно. У меня даже есть фотография с ним. Он очень милый и приятный. И вот, ну, даже ради него я не стала этот фильм смотреть. Потому что там такой слишком обобщающий, как бы, и слишком поверхностный по отношению вообще ко всей этой болезни ДЦП, потому что ДЦП бывает настолько разное, непредсказуемое и специфическое для каждого ребенка, что невозможно одним фильмом решить проблему всея Руси.
А дети? Вот у вас же еще двое детей, кроме Саши. Вот когда, вы, не знаю, Саше больно, он плачет. Были ли разговоры со старшими или с остальными детьми, которые говорят, зачем? Давайте оставим его в покое.
Нет, им пофиг вообще. Саша занимается. Если он плачет, я говорю так, если Саша сейчас плачет, вы, например, там будете наказаны. Они идут его развлекать. Или там, если в хорошем настроении, я могу сказать, так, сейчас вам... Кто Сашу первый успокоит, тому дам 10 рублей. И они бегут его успокаивать. То есть вот так у нас бывает. А он занимается, это его история. Иногда они рядом тоже начинают заниматься. Качать пресс, например. И там, я сильнее Саши. И вот какая-то такая... Нет, они, ну, как бы они принимают, что у него своя история, у Саши, и они тут вообще ни при чем. Если они могут ему помочь, там, мультики переключить, что-то подать, принести, развлечь, повеселить, они это делают. Если нет, то нет.
Соня, скажи, а в тот момент, когда родился особенный ребенок, и... Не знаю, может быть, врачи тебе как-нибудь говорили, что у тебя там жизнь изменится теперь, что тебе нужно будет кардинально все поменять. Как для тебя это было? Вот когда ты поняла, что тебе жизнь, видимо, придется менять, потому что вот ты говорила, что нужно, возможно, обучиться одной технике реабилитации или другой технике реабилитации. Ну, то есть это то, чему ты учишься, забивая на то, чем ты привыкла заниматься, реклама, моделинг и вот это все. Как ты приняла?
Я не забиваю. Слушай, ну я не забиваю. У меня было 3 года, когда я забивала и занималась только Сашей. Это было. И я только это делала. Я ходила в славянных нарядах. Я ничего себе не покупала. Тут так вот как-то такая была история. И когда я была уверена в том, что да, действительно, я теперь буду только ради детей. И я это принимала и страдала на самом деле, потому что это была не моя история. Потому что я всегда была как бы всегда в центре внимания, яркой, и занималась только тем, чем хотела, и там что-то так вот как-то все у меня вот так происходило бешено, и тусовки, и там, театры. А тут, когда вроде бы как ничего нет, и все, и только Саша, но я это тоже приняла. Я не помню, чтобы я по этому поводу сильно страдала. Да, наверное, ну я так, вот знаете, девочки, я вам честно скажу, мне это не просто вспоминать, потому что я несколько раз эти истории переписывала уже. То есть я как бы с точки зрения психологии немножко с этим работала, немножко на самом деле, и по-другому отношусь. Я сейчас не могу вспомнить, чтобы меня что-то сильно там каким-то образом выбивало из колеи или я страдала. Наверное, это было. Да. Но я помню, например, был такой период, когда я шла по дороге, были дети, и я думала, какая-то не моя жизнь, да, там, или вот как бы это все закончить. Какие-то вот были у меня такие мысли, что я теперь навсегда с этими детьми. Потом в какой-то момент я поняла, что если я буду так думать, то вообще незачем жить, что ли, я не знаю. Я начала пытаться совмещать и то, и другое, и детей, и себя, и захотела снова быть моделью, и захотела снова там чем-то заниматься.
А вот у вас есть какое-то, у мамочек, у папочек, какое-то сообщество, где вы все с такими же историями, где вы друг друга поддерживаете, где вы общаетесь, помогаете друг другу?
Ну, конечно, есть. У нас есть несколько чатов, есть в Фейсбуке группа «Уникальный ребенок» называется, «Unique Child». Там все сидят, есть куча на самом деле всяких там особенные беседы, мамочки Елизаветинского садика, да, там «Дети-ангелы» есть такой сайт, очень известный, самый старый. Организовала его мамочка, девочки, ей 18 лет, вот он 18 лет, по-моему, этот сайт, «Дети-ангелы» называется, они реабилитацию проводят тоже с детьми-ангелами. Ну, хорошая девчонка, но я, например, не сижу в таких чатах, потому что, знаете, такое есть вот влечение ПТСР. ПТСР есть такая опасность, когда люди объединяются в группы по своим травмам, они только усиливают эти травмы, усиливают воспоминания и как бы друг друга, наоборот, как бы загоняют в еще большие переживания.
ПТСР или посттравматическое стрессовое расстройство, известное также как посттравматический синдром, бывает у людей, в жизни которых произошло какое-то тяжелое событие. ПТСР часто ассоциируется с людьми, прошедшими войну, но расстройство может развиться из-за любых травмирующих событий.
У меня есть пул мамочек по разным вопросам, с которыми мы сталкивались в разное время, в разных реабилитациях, да, там, в каких-то разных ситуациях. Я знаю, кто и по каким вопросам может мне помочь, кто поддержать. С кем-то мы более дружны, с кем-то менее дружны, с кем-то мы просто здороваемся иногда. Ну, да, есть такие, конечно, чаты. Всегда есть. Сейчас, тем более, очень много, да. То есть, когда рождается такой ребенок, сразу идут в эти чаты, сразу пишут девочки. И всегда есть сердобольные мамочки, которые поддерживают. Всегда есть те, кто говорит, что все будет хорошо. Есть те, которые говорят, что все будет плохо. Да, то есть все по-разному.
Что надо знать тем родителям, которые только в начале пути и, возможно, в растерянности, как быть и что делать? Что бы ты посоветовала?
Я бы посоветовала не сидеть на месте и не ждать, когда скажут, что все рассосется само, и искать реабилитологов хороших, пробовать вообще всех реабилитологов, которые могут быть, и искать тех, кто скажет, так, делаем вот это, у вас все будет хорошо. Ну, хотя бы вот так. Вот так, такого искать человека.
А как не сойти с ума?
Заниматься с собой. Собой заниматься. Собой. Вспомнить, что тебе нравится, что ты любишь, что, кто ты такая. Телом своим заниматься, кушать правильно, немножко спорта добавить, смотреть хорошие фильмы. А если сериалы, то смотреть сериалы. Да, то есть обязательно чем-то себя поддерживать, общаться с друзьями, выходить куда-то, красить ресницы, губы, погулять. Вот не сойти с ума с этим. Ну и для кого-то, знаете, рецепт пойти в церковь сходить, в Бога поверить, да, там, исповедаться. Найти духовника хорошего, который будет поддерживать. Такие рецепты слишком общие. Для каждого свое. Кому-то хорошо помогает зайти в психотерапию. Тоже. Опять же, все упирается в то, что заняться собой. То есть фокус на себя сместить, а не на больного ребенка, которого ты приносишь в жертву. Потому что, на самом деле, очень много таких историй, когда родители, мать особенно, целиком приносит себя в жертву сыну. Да, там, сын взрослеет, кто-то особенный, не особенный, неважно. Есть такая книжка, тоже могу посоветовать мамочкам, которые считают, что они должны ради детей жертвовать собой. Называется она «Материнская любовь» Анатолий Некрасов. Вот. Он как раз о том и говорит, что нужно заниматься собой, мужем и потом только детьми. Потому что когда дети будут расти в атмосфере хороших отношений между родителями и уважения, самоуважения матери к себе, они будут гораздо большему учиться и вырастут гораздо более полноценными личностями, чем когда они будут постоянно под гиперопекой матери находиться. Это вообще никому не нужно. А если тем более мать стремится быть еще идеальной, то у детей гарантированно будут какие-то психические отклонения, потому что они будут стремиться соответствовать этой матери своей.
Это был подкаст «Со дна постучали», и мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто нас слушает. Верим, что и в следующем году вы будете с нами.
Знаете, может показаться, что наш подкаст о трудностях, о боли, о преодолении, но мы ответственно заявляем, что он о надежде, о человеческих возможностях и о бесконечной вере в результат, которая творит чудеса.
Слушайте наш подкаст и узнаете, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации.
А с вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Но ничего бы этого не было без студии «Подкастерская» и Льва Пикалева. Спасибо вам огромное!